«Диалоги с Генри Сардаряном».
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире «Радио Спутник». Генри
Тигранович, здравствуйте. Добрый вечер.
Как всегда напоминаю, что присоединиться к нашей беседе легко и просто. Телеграм, радио, нижнее подчеркивание, приложение. Радио, нижнее подчеркивание, спутник и приложение «Радио Спутник» доступно в любом магазине приложений. Заходите, скачивайте, устанавливайте. Вопросы, мнения, комментарии в ближайший час Генри Тигранович все примет, все прокомментирует, если это вопрос, ну и, соответственно, если это мнение, то зачитаем, подумаем.
И заходите в телеграм-канал Сардарян, там в комментариях пишите свой вопрос, я обязательно тоже на него отвечу.
Совершенно верно. Генри Тигранович, мы же, как всегда, к нашим любимым актуальным темам. Так. Вот одна из них, буквально за несколько, может быть, там, минут до нашего эфира. Парламент Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Ну, как не смог? Внеочередное заседание должно было состояться, и часть депутатов просто на него не явились. Таким образом, Швеция до сих пор не в НАТО. Еще чуть-чуть подальше от этого НАТО, чем должна была быть. Что думаете по этому поводу? Шаг ли это со стороны Венгрии недружественный? Потому что я так понимаю, что Орбан-то недавно сказал поскорей бы.
Да, я думаю, что, конечно, это вопрос времени, когда они проголосуют «за», потому что по вопросу выделения 50 миллиардов евро Украине, до этого Венгрия тоже достаточно долгое время занимала принципиальную позицию, и потом европейцы фактически публично заявили о том, что мы просто уничтожим венгерскую экономику, если вы будете продолжать с нами в игры такие играть. Ну, там они брыкались с Европейским Союзом, с евробюрократией. Здесь речь идет о НАТО. НАТО, по всей видимости, тоже придется о чем-то сторговываться, о чем-то договариваться. Мы должны здесь быть реалистами. И понятно, что есть шаги со стороны целого ряда европейских руководителей, в особенности вот сейчас Венгрия мелькает, там про Словакию речь идет часто, которые мы можем отдельно взятые шаги воспринять как что-то, что соответствует национальным интересам Российской Федерации. Но они эти шаги осуществляют не ради национальных интересов России. Зачастую эти лидеры используют этот фактор очень успешно для себя, для того, чтобы выбить себе какие-то преференции, заставить пойти эти наднациональные институции на какие-то уступки, получить побольше финансирования для себя. Мы это должны понимать, это нормально. И в политике мировой исходить необходимо не из того, чтобы быть в состоянии максимально навязать собственные интересы другим, а пытаться играть на пространстве том, где у других стран есть интересы, которые совпадают с нашими, им просто довести до максимума степень выгоды, которую мы можем там получить.
Если сейчас венгры так делают, почему другие не поступают точно так же?
Потому что венгерский премьер-министр в действительности избран собственным населением. У него модель его существования политического основана на том, что за него голосует население. У него высокий уровень легитимности. За счет этого высокого уровня легитимности он способен иногда занимать принципиальную позицию по вопросам, которые конкретно для Венгрии важны. Для огромной части европейских руководителей, политиков, такой прозрачной, транспарентной конфигурации устройства власти не существует. Для них их нахождение у власти является следствием самых различных кулуарных, аппаратных договоренностей, без согласия на то евробюрократов, наднациональных элит, глобалистов. Они не могут и дня провести в своем кресле, в своем кабинете, и поэтому понимают, что источником их нахождения у власти является не народ, не население собственной страны, а вот эта вот транснациональная элита, которая вам может утром преподнести одного лидера. Ну, вот я чаще всего привожу пример с Италии, где там 6 премьер-министров подряд были, за которых вообще никто не голосовал, и просто по факту они становились премьер-министрами. Ну, вот мы видим и в Испании картина. Санчес проигрывает на выборах, но остается премьер-министром. Мы видим, в общем-то, похожую картину. Он в Великобритании уже который премьер-министр подряд, без всяких выборов, без всего, на чисто внутрипартийных основаниях возглавляет государство. И, ну, или правительство, по крайней мере. Поэтому здесь вот источник власти является, помимо того, что дает возможность человеку возглавить правительство, он еще при этом и является той точкой, на которую ориентируется этот политик при своей деятельности. И поэтому надо понимать, что есть моменты, когда для Орбана супер выгодно занимать позицию, которая вызывает у нас с вами в этой студии большую радость, мы говорим «отлично», ровно до такой же степени, как в тот момент, когда он больше эту позицию занимать не может, ему начинают угрожать проблемами для его собственной страны, и он для того, чтобы, опять же, не разочаровать собственное население, идет здесь на какие-то уступки. Что здесь принципиально важно в этом вопросе? Что мы говорим о лидере, за которого проголосовало население, и у него есть в действительности высокий уровень поддержки, которому угрожают политические деятели, за которых не голосовал ни один человек. И в конечном счете реализуется именно их позиция. Вот если кто-то объяснит не витиеватыми формулировками насчет выборов Европарламента, механизмов формирования Еврокомиссии и так далее, а конкретно вот итальянец или француз, или немец, австриец, португалец, когда пошли на избирательные участки и голосовали, каким образом они голосовали за Урсулу фон дер Ляйен? Вот никто не объяснит. То есть если бы им сказали, что вас будет возглавлять эта женщина-гинеколог, и она будет вести такую-то политику, скажет, что Освенцим освободили союзные войска там и прочее, проголосовали бы за нее или не проголосовали бы? Я думаю, никогда бы не проголосовали. А именно она, ее позиция и то, как они переламывали через колено Орбана, стали в итоге конечным результатом вот этого политического процесса.
Это не демократия, это видимость демократии.
Это олигархия. Я вот часто сейчас выступаю и прошу моих коллег тоже. Нам нужно немножко, мне кажется, пересмотреть свой взгляд. Мы как-то болезненно начали реагировать на слово «демократия» и пытаемся сами себя, весь мир убедить, что вот демократия — это то, что у них есть на Западе, и это очень плохо. Вот демократия — это плохо. Я же утверждаю, что никакой демократии там близко не пахнет. Это чисто олигархические режимы, то есть это власть немногих, власть маленькой группы, которая не формируется в результате народного волеизъявления, не имеет никакой ответственности и подотчетности перед этим населением и фактически руководит исключительно в своих узких корпоративных интересах. В случае с Российской Федерацией мы нормальная, абсолютно прозрачная, понятная демократия, где есть политический процесс, в результате которого население избирает лидера государства, у этого лидера сверхвысокий уровень легитимности, и никаких сомнений ни у кого в стране. Вот, скажем, у испанца очень веские сомнения. А реально Педро Санчес является моим премьер-министром или нет? А почему он премьер-министр? Вы понимаете, когда даже у вас монархия абсолютная, у вас этот вопрос, наверное, не возникает. Почему этот человек мой король? Потому что его папа был моим королем, а его дедушка был моим королем. Когда речь идет о республике, то механизм этой легитимации, он один. Мы за него проголосовали, поэтому он и является моим премьер-министром. А здесь уникальная ситуация. Мы голосовали за одного человека, а премьер-министром все время становится другой. В нашем случае механизм предельно понятный, простой. Если есть в стране хоть кто-то, кто считает, что не Владимир Владимирович Путин является самым популярным и поддерживаемым политиком в стране, пусть скажут, кто. Я с интересом послушаю. Поэтому ни внутри страны, ни даже на Западе, за пределами России. Что бы они там ни говорили, какие бы сказки ни рассказывали про то, что Россия, значит, страшный Мордор такой. Вот этот вопрос, почитать любую аналитику, он не вызывает у них никаких сомнений, что Путин самый популярный, востребованный политик в стране. У них вызывают вопросы, почему же, черт побери, вот это население вот так вот берет и все время его поддерживает. Поэтому тут в плане демократичности власти, я думаю, у нас вопросов никаких быть не может.
Любопытная, конечно, история, Генри Тигранович. Нам нужно будет подискутировать на эту тему.
Давайте.
Когда-нибудь сделаем обязательно это, да. Сейчас новости, вернемся к ним, к актуалочке к нашей. Про историю в Великобритании хотел вас попросить разъяснений. Сейчас МИД российский несколько раз уже заявляет, и вот сегодня постпред России при отделении ООН в Женеве про это говорил, что Россия наблюдает за ситуацией с вероятным размещением ядерного оружия США на территории Великобритании. Почему эта тема такая важная? Почему даже потенциальная возможность размещения так пристально изучается?
Ну, потому что это значительно ближе к нашей территории, чем Соединенные Штаты Америки.
Ведь есть другие. Франция какая-нибудь, например.
Да, ну, тут же увеличивается. Франция же никуда не девается. Если бы из Франции переместили в Великобританию, вопросов бы не было. Они фактически, речь идет о том, чтобы разместить новые средства на территории Великобритании, разморозить, насколько я понимаю, замороженные, значит, носители какие-то, которые там не использовались. И, ну, естественно, с точки зрения доктрины сдерживания, это автоматом должно вызвать реакцию со стороны Российской Федерации. Другой вопрос, что если они уже в открытую обсуждают, что на территории Польши могут даже разместить в какой-то момент какие-то носители. У нас прекрасные отношения с Венесуэлой. Чего ждать-то? Да, давайте доведем их до инфаркта. Там сейчас Байден занят чем угодно, только не управлением собственной страной. Америка находится в состоянии просто какой-то истерики из-за миграционной ситуации. Впереди выборы. За месяц-два до выборов им явно будет не до этого. Они будут заняты только дележкой власти, должностей, финансированием и прочими вещами. Мне кажется, самое время довести до конца то, что не довел Хрущев. И, пожалуйста, хотите, чтобы в Польше было? Значит, у вас будет прям под носом вот в Венесуэле. Может, еще где-то у нас есть дружественные нам руководители, которые захотят приютить наши ракеты там.
Весьма любопытная история, кстати, с Карибским кризисом, который вы упомянули. На днях тут просто изучал историю этого вопроса и читал, как эта операция была проведена по доставке. Угу. Тоже очень непростая история, но, тем не менее, вот в условиях такого пристального контроля, да, друг за другом, тем не менее, смогли, в общем, да, каким-то образом туда это все поставить. Что касается, давайте я тут объединю несколько так новостей, значит, таким единым фронтом. Очень часто видим, слышим, что Россия в различные международные организации обращается по разным вопросам. По вопросам сбитого самолета, по вопросу обстрела российских регионов, по вопросу ударов по Лисичанску, да, в ЛНР. Ответ, ну вот тут тот же самый, кстати, постпред при ООН в Женеве, говорит, получаем короткую отписку, короче говоря. Как вы считаете, вот эти все международные организации, тут вот и об ООН идет, и об Управлении Верховного комиссара по правам человека, и это бы и про ОБСЕ, запутаться можно в этих аббревиатурах, им в какой-то момент что, надоест, они отреагируют должным образом, или все-таки...
Нет, тут, конечно, все эти организации по разным причинам так себя ведут. В случае с ООН, там мы обращаемся в структуры, которые вроде как к национальным представительствам или к национальным правительствам вообще никакого отношения иметь не должны. Это вот такие абстрактные, нейтральные международные дипломатические служащие, которые проходили конкурс ООН, должны были, как люди в черном, стереть отпечатки пальцев, принять новое имя и работать на вот эту мирную повестку и быть абсолютно нейтральными, что, естественно, не происходит. И не происходит не потому, что там американцы, значит, с киргизским паспортом человека оформили, а на самом деле он американец, и вот сейчас это вскрылось. Нет, они очень умело проталкивают нужных людей в аппараты, в секретариаты самых различных подведомственных организаций ООН. Более того, большая часть из них, ну, не все, но огромная часть из них вообще находится в Нью-Йорке. И они в какой-то момент начинают намекать, говорят, как там ребенку в школе учится, нормально? Нравится наша школа? Он, наверное, и в колледж к нам хочет пойти, да? И мы так слышали. Как там банковский счет в этом банке? Депозит капает, все нормально? Начинаются намеки различные, что тебе же нравится в Нью-Йорке жить, что ж ты тогда? Ну, давай там, сотрудничай. Есть и другие примеры, как, скажем, ОБСЕ. В случае с ОБСЕ мы имеем дело с организацией, которая, наверное, является самым ярким примером того, как деградировал миропорядок, основанный в рамках Ялтинско-Потсдамской системы. Потому что изначально это называлось вообще СБСЕ, потом переименовали в ОБСЕ. Там примерно было равное распределение на страны, скажем так, восточного блока и западного. И вот на этой площадке у них была возможность спорить, о чем-то договариваться, но приходить к каким-то более-менее взаимоприемлемым решениям. По крайней мере, арифметически для этого были основания. После распада Советского Союза организация осталась. Название там вроде такое же все. Но только плюс к той половине западных стран, прибавился еще целый ряд восточноевропейских, которые тоже стали западными. И фактически это превратилось в рупор тех институтов, которые на Западе сохраняются. То, что мы обращаемся в эти организации, это очень хорошо. Почему? С одной стороны, мы показываем их недееспособность в нынешнем виде. Во вторую очередь, если мы этого не будем делать, получится такая ситуация, что как будто бы все международное право действующее и международные организации, в их русле находится только украинская сторона, которая вообще там не находится, уже давным-давно трибунал должен был быть создан по действиям этого военно-политического руководства. Но получалось бы, что обращаются только они, апеллируют и адресуют свои запросы к международному праву только они, а мы вот такие вот отморозки, которые вообще находятся вне правового поля и что хотят, то и творят. А мы каждый вот этот иск, каждое заявление, это, знаете, подшивка к делу, которая рано или поздно обязательно будет рассматриваться. Обязательно, я уверен, что после успешного окончания специальной военной операции будет трибунал над теми преступниками, которые с той стороны принимали решение об убийстве абсолютно невинных граждан и делали это целенаправленно. И для этого очень важно будет показать, что мы же обращались. Вот эти люди, вот они дают значит, признательные показания, говорят, как они делали, почему указанию и так далее. И тогда очень много вопросов уже возникнет к этим институциям, что мы к вам обращались, а вы нам отписки писали. Потому что я уверен, что будут закладываться новые институции, будут закладываться новые организации, и очень важно будет показать во многом, какова причина того, что вот этот формат, он больше не дееспособен.
Кстати, насчет дееспособности формата, ведь вот это коллегиальные такие коллективные органы, это ведь даже не вековая история, по-моему, нет еще века легенда. Да, например, условно говоря. Поэтому, ну, тут, мне кажется, сложновато будет что-то придумать на месте вот этого, этой всей истории.
Вы знаете, тут же вопрос, мы часто в этой студии это обсуждаем. Есть таких три, если хотите, слоя. Есть верхний слой, который мы видим, это окончательная организация, это формат, механизм, если хотите, да. Есть слой чуть шире, на котором это основывается, это правило. Вот мы принимаем с вами правило, что мы, скажем, друг на друга не нападаем. Или, скажем, для того, чтобы проводить какую-то операцию или еще что-то, мы должны получить коллегиальное согласие или согласие двух государств, или вообще никакого согласия можно не получать. Это правило. Для того, чтобы следить за этими правилами, возникают эти организации. Но для того, чтобы возникли эти правила, а сверху них эти организации, у нас должен сложиться баланс сил. Если он не сложился, о каких правилах мы можем говорить? Ну, если мы видим, что, допустим, США единственная там, военная держава в мире. Ну, понятно, что никто не будет придумывать правила, в которых США должны будут спрашивать с точки зрения других стран, и тем более механизмы, которые смогут обеспечить реализацию этого правила. Но если мы видим, что по прошествии 30 лет после распада Советского Союза расклад сил в мире изменился до такой степени, что хауситы могут доводить до инфаркта там, англичан и американцев, если мы видим, что Китай участвует в переговорах на Ближнем Востоке, является стороной между шиитами и суннитами, которые там друг с другом договариваются. Если мы понимаем, что Российская Федерация фактически сегодня воюет со всем НАТО, вот НАТО сколько чего мог сделать, уже сделал, и никакому результату их это не приводит. Значит, очевидно, что баланс сил не такой, как 30 лет назад. А это значит, что должны быть новые правила, и значит, на основе новых правил новая организация.
Возвращаемся, скажем так, к актуальным новостям. В Казахстане правительство ушло в отставку. Пока причины не названы. Геннадий Игоревич, что можете сказать по поводу вот этого двухлетнего срока правительства во главе с Алихановым Смаиловым?
Мне кажется, это, учитывая особенности политической системы Казахстана, по всей видимости, здесь речь в большей степени об экономических и хозяйственных вопросах идет. Большого политического подтекста я лично не вижу. И учитывая, что Казахстан это государство формально со смешанной формой правления, реально с президентской, то есть роль президента значительно выше, чем в парламентском государстве, то за председателем правительства в основном роль хозяйственная, экономическая. И, по всей видимости, вот президент страны уверен, что им нужны изменения в этом направлении. Поэтому и пошел на этот шаг.
Почитал немножко перед началом нашего эфира. Тут две точки зрения. Кто-то считает, это все же вспоминают, что это после событий январских, ну да, 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 было назначено правительство. Кто-то говорит, что выполнили свои функции, поэтому нужно менять. А кто-то говорит, что не выполнили функции, поэтому меняют.
Ну, то как обычно, да. Значит, какова вероятность? 50 на 50, либо да, либо нет. Поэтому, я думаю, надо дождаться назначения нового главы правительства и посмотреть на те меры, которые будут реализовываться. Здесь главное и важное, чтобы вдруг не оказалось, что это правительство вдруг решило поменять свою политику в отношении того, как они сейчас с Россией работают в банковском секторе, в экспорте в Россию товаров, которые там многие под ограничениями находятся. Чтобы вот вдруг здесь не оказалось каких-то изменений. Тогда это единственное, что нас должно интересовать. Во всем остальном, это кого хотят премьер-министром, пусть назначают, ради бога.
Еще до выпуска новостей успеем одну. Я несколько дней назад это на уровне слухов прочитал. Сегодня вот об этом, например, уже официально пишет китайская пресса. О визите замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину. Так. Пишут, что якобы она могла туда полететь для того, чтобы не было военного переворота. Якобы на волне вот этих слухов.
Грудью закрыла бы Залужного,
Зеленского. Она пирожками бы закидал. Ну, мы знаем, да, эту историю. Вот якобы Залужный мог повернуть войска против Зеленского, и таким образом вот без Нуланд было не обойтись. Что думаете по этому поводу?
Ну, конечно, на Украине ни одно политическое, экономическое, культурное событие, мне кажется, уже даже явление природного порядка без представителей американской администрации невозможно. Это просто там неприлично считается, если уж Байден в годы своего вице-президентства проводил заседание правительства вместо премьер-министра, то чему тут удивляться? Ну, конечно, они очень пристально следят за внутриполитической обстановкой в стране, и мы понимаем, что, опять же, видите, возвращаясь к теме про легитимность и поддержку населения, на Украине в настоящий момент и власть Зеленского, и возможная власть Залужного зависит исключительно от легитимации со стороны Соединенных Штатов Америки. Поэтому их борьба, вот они когда там что-то, утечка какая-то, они начинают опровергать. Потом они, наоборот, пытаются доказать, что вот их соперник в этой борьбе, он как-то недобросовестно поступает. Они не к населению с этим обращаются, им плевать вообще на население. У них население только для того предусмотрено, чтобы идти под расход на фронтах специальной военной операции. Они все время обращаются к, скажем так, западному читателю. Вот вы посмотрите, ради интереса, возьмите за месяц, что говорят ключевые лица из правительства Владимира Зеленского. Тут просто проанализируйте. За месяц возьмите выступление каждого из министров. Вот сколько раз вы там найдете, чтобы они что-то говорили про налоги, про то, чтобы для населения обеспечить хоть какие-то нормальные условия для выживания. И посмотрите, сколько они говорят про то, что мы, американцы, послушайте нас, мы защищаем вашу свободу, мы защищаем вашу демократию. Не будет нас, не будет Польши, не будет нас, не будет. Эти люди по своей риторике абсолютно точно показывают, что их нахождение у власти зависит только и исключительно от воли Соединенных Штатов Америки, возможно, Великобритании, потому что если бы не они, то Зеленского вполне вероятно давным-давно бы съели.
Полез уточнить, пирожки там она раздавала или что?
Печеньки.
Печеньки, да, я ошибся почему-то.
Печеньки раздавала.
Но так или иначе, увидел, что насколько сильно изменилась госпожа Нуланд за это время.
Так похорошела?
По-человечески, думаю, постарела, а потом думаю, нет, неправильно, это политический долгожитель называется.
Вот помудрела, так. Может быть. Мудрела. Хотя вряд ли, учитывая,
ну, да, изменилась, да, конечно,
несменяемость, да, вектора политики в этом направлении, здесь сложно что-то сказать.
Сделаем перерыв небольшой на выпуск свежих актуальных новостей и продолжим разговор с доктором политических наук, деканом факультета управления политиками МГИМО Генри Сардаряном в эфире «Радио Спутник».
Диалоги с Генри Сардаряном.